Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Наша сегодняшняя тема звучит так – «Счастливое детство». А в качестве эксперта у нас сегодня гостья из Москвы – психолог и психотерапевт Наталья Инина. Наталья – преподаватель МГУ и Российского православного университета. Здравствуйте, Наталья.
Наверное, когда мы к себе, вот к детству, к своему обращаемся, мы действительно можем найти этого самого ребенка, у которого есть свои интересы, свои вкусы, взгляды, и он может поэтому как-то и со своим ребенком найти точки соприкосновения. Но обычно, оглядываясь на себя, мы не любим себя подростками. Мы говорим сами про себя: «О, какой я был ужасный». И когда наш ребенок достигает этого же возраста, мы точно так же думаем: «О, теперь и он такой же ужасный». Может быть, в этом кроется вот эта вот провальность этого периода. А что делать, совершенно непонятно. Но это проблема практически всех родителей.
Вы абсолютно правы. Вы понимаете, очень такую серьезную проблему, такой, я бы сказала, пласт, уровень проблем. Потому что не просто человека, я заработаю вот с этой проблемой внутреннего ребенка, вообще восстановление связи с детством, собственным детством. Потому что мне кажется, что это ключевая проблема здоровья на самом деле. Сейчас, так сказать, не тема вот, сегодняшней беседы, но, тем не менее, вот это действительно проблема серьезная. Я вот в книжке пытаюсь об этом довольно подробно писать. А не только мы не любим себя подростками, вообще не любим часто себя малышами. Я прошу клиента принести детскую фотографию, на которой я вижу такого маленького ребенка, очень трогательного, очень часто беспомощного, нежного, такого иногда несчастного. И я говорю: что вы чувствуете вот к этому ребенку, показывая эту фотографию? Очень часто взрослый человек говорит: мне не нравится этот малыш, я не люблю его. А если представим себе, да, что он говорит, а это, эти слова, в отношении не какого-то там ребенка, а вот той внутренней части, я бы сказала, ядерной части своей личности, которая живет в его душе. То есть это значит, что я не люблю себя. Это значит, что у меня нет с собой контакта. Это значит, что я не могу транслировать по-настоящему любовь и теплоту во внешний мир, потому что если я не имею этого в себе, то что же я буду транслировать? Я и буду транслировать раздраженность, одиночество, недовольство, дискомфорт, потому что я так чувствую себя по отношению к самому себе. Не случайно сказано: возлюби ближнего, как самого себя. Да? То есть не балуй себя, не культивируй, а именно возлюби. То есть прими, будь к этому, так сказать, человеку внутри себя и к тому, кто перед тобой, внимателен, уважителен, деликатен, да, добр, в конце концов. И вот эти простые базовые вещи, они утрачены. И вот именно поэтому я занимаюсь проблемой детства в жизни взрослого человека, что когда удается действительно встретить человека с этим ребенком и помочь ему, к нему по-другому, к этому малышу отнестись, вот так, тепло и с принятием, происходит чудо исцеления, действительно. И тогда отношение к собственным детям качественно меняется. Тогда внутри нас открывается какой-то удивительный резервуар, какое-то пространство любви, которое выливается из нас совершенно естественным образом, и мы можем дарить это чувство близким людям. И я это действительно вижу очень часто вот внутри терапевтического процесса, когда человек вот такой, знаете, ну как бы закостенелый такой, вот уже усушенный, как сухарик, он вдруг пробивается к этому ребенку, у него всегда слезы на глазах. И это, так сказать, лицо преображается. У него возникает мягкость, теплота, человечность. И это действительно какое-то чудо удивительное.
Ну вот даже не знаю, как продолжить нашу беседу, потому что это и у меня как-то отрезонировало, естественно, я тоже об этом задумалась. И тем не менее, вот когда вы говорили сейчас о любви и тотчас упомянули, что любить, но не баловать, я сразу решила вот на эту тему дальше нашу беседу и развивать. Любить, но не баловать. Вот тут, с одной стороны, мы говорим, да, как плоха вседозволенность и так далее. У нас много примеров. С другой стороны, есть родители, которые наоборот считают, что надо ребенка залюбить. Пусть вот получит столько тепла, чтобы потом во взрослой жизни ни одна проблема к нему не прилипло, они будут отскакивать от него, как от фонтанирующего радостью существа. А с другой стороны, все это вроде бы какая-то поверхность. А если вот посмотреть на просто на людей, на окружающих, на себя, бабушки и дедушки, ведь почему мы их так любим? Ведь потому что они нас баловали. И вот, глядя на это, начинаешь думать, а может быть, вот баловать это так хорошо, и что это совсем не вседозволенность, а это рецепт вот того самого счастливого детства. Потому что где мы счастливы? У бабушки, которая балует.
Да, конечно.
Или, может быть, это все-таки только бабушкина юрисдикция, а родители должны быть другими. Вот как тут разобраться? Я не могу.
Да, спасибо. Это действительно, так сказать, очень-очень такой животрепещущий как бы вопрос, потому что, конечно, как любить своих детей, как найти, так сказать, такую золотую середину, вот этот срединный путь между избалованностью, да, и жесткостью, требовательностью. Но вот это базовое такое правило, как бы вербально оно звучит очень понятно, как только реализовать его довольно сложно. А ребенку всегда да, но его поведению можно говорить то, что это поведение заслуживает. Да, соответственно, нет. А что это значит? Вот давайте просто представим, что, так сказать, вспомним, вот наши телезрители могут вспомнить бабушку или дедушку. У меня был такой прекрасный дедушка, который всегда приходил домой. Я каждый вечер ждала его прихода, потому что он входил в дом, клал руку в карман, и я стояла, замерев, маленькой девочкой, смотрела на него снизу вверх, вернее, на его руку, которая вынимала из кармана мне что-нибудь. Это было совершенно, может быть, какой-то пустячок. Конфетка, шишечка, желудь, шоколадка. Было совершенно неважно что. Важно, что этот жест был для меня. И мне кажется, что вот эта мудрость бабушек и дедушек, которые, в общем, прожили свою жизнь, да, и они уже как-то ее вобрали в себя и обрели какой-то вот такой глубинный взгляд, правильный взгляд. Они просто чувствуют лучше, что нужно ребенку. А ребенка надо любить без условий. Вот это называется безусловная любовь. А дедушка не спрашивал, хорошо ли я себя вела, что там я делала в детском саду или какую оценку получила в школе. Ему было совершенно неважно. Просто вот в этом жесте была вся его любовь и нежность в отношении ко мне. Но давайте представим себе ребенка, которого вот залюбливают со всех сторон, да, и вот укутанный в такой любви, в коконе любви он растет и поступает в институт, начинается какая-то его жизнь. Вот такие девочки похожи на ромашек, которые выпархивают в жизни, и совершенно не понятно, что с ними делать и что им там делать. Потому что происходит какое-то столкновение с опытом предательства, там, с каким-то тяжелым сюжетом жизни, испытание какое-то, понимаете. Жизнь не обязана быть всегда, понимаете, таким обнимающим другом. Да?
И она не бывает почти
и
никогда,
не бывает такого,
да.
Конечно. И это было бы просто неестественно.
А может, и не к сожалению, да.
В духовном плане, понимаете, да. Вот...
Это сон.
Это, да, это сон, вы совершенно правы, очень точно. Потому что, на самом деле, только столкновение с испытанием делает нас людьми, по большому счету. И в этом плане, мне кажется, что вот понимание того, что родитель должен подготовить ребенка к жизни, понимаете, подготовить. Вот это, мне кажется, такой главный базис, на котором, вокруг которого может все разворачиваться. Потому что мы должны понимать, что ребенок, он будет жить взрослую жизнь, он много с чем столкнется. Если, например, у него какая-то сложность с другом во дворе, не надо сразу кидаться на друга или на родителей друга, защищая таким образом автоматически своего ребенка. Надо, во-первых, выяснить, что происходит. Может быть, мы выясним, что наш ребенок там что-то такое все-таки не то сделал, понимаете? И где-то он не очень прав. Тогда нужно помочь ему вместе с ним пройти этот путь, извиниться, например, перед другом, да, и как-то вот преодолеть свою обиду, например, да, которая, может быть, у нашего ребенка существует. То есть, иными словами, быть примером ребенку в решении сложных вопросов. Не ограждать ребенка от этих сложных вопросов, но не бросать его. Потому что бывает такая тенденция вот в таких, знаете, семьях, где встречаются два молодых родителя, обоих гиперопекали в детстве. Да, вот, они оба из такого кокона вырвались, и они говорят, нет, ну наш ребенок или наши дети совершенно сами по себе. Вот они вот свободными, пускай решают свои вопросы. Вот мы полностью их отпускаем в мир. Но это невозможно. Психологически это просто опасно. Потому что ребенок — это ребенок, он не готов к этому миру. Это просто воспитание от противного, это непонимание того, что такое воспитание. И вот Лев Семенович Выгодский, наша звезда вот, психологии отечественной, которую, так сказать, во всем мире сейчас читают, знают и почитают, он показал вот то, что называется зоной ближайшего развития. То есть, когда ребенок растет, его вот в этом пространстве, которое он должен освоить, должен ждать взрослый. Понимаете? Он должен там быть. И первые попытки того или иного опыта ребенок должен сделать со своим взрослым родителем, потому что он не знает, как. Если он будет пытаться, так сказать, сам, да, конечно, он преодолеет себя, да, он набьет кучу шишек и станет опытным, но он станет жестким. Понимаете? Он ожесточится. И когда я вижу таких взрослых родителей, которые прошли такое детство, одиночное детство, там интернат или там родители отправили к бабушке в деревню, сами работали, ему пришлось там выживать или что-нибудь еще подобное. Он говорит, послушайте, ну в чем дело? Ну я же смог. Почему мой ребенок не может? И мне приходится объяснять, что, во-первых, ваш ребенок не вы. Во-вторых, посмотрите, что вы делаете со своим ребенком. Вы не оказываете ему достаточной поддержки, теплоты. А если вы вспомните свою там маму, например, да, то наверняка там, или бабушку, то наверняка какая-то опора была. То есть я пытаюсь показать, что каждое детство индивидуально. И надо внимательно смотреть за каждой ситуацией, потому что она неповторима. Но в идеале, вот психологи в научном плане, так сказать, это тоже такая, такие исследования велись, показали, что вот испытания, условно говоря, трудности, сложности должны быть сопряжены с радостью, принятием и поддержкой. То есть, по сути дела, должно быть и то, и другое. И тогда ребенок, с одной стороны, тренируется так сказать, в стойкости, а с другой стороны, получает любовь и поддержку. И вот тогда он будет не жестким, но и не избалованным, капризным эгоцентриком, который боится жизни.
Вот, кстати, об этом эгоцентризме. Вы вначале говорили, что для маленького ребенка он, в общем-то, естественный, что ребенок мыслит о всех других как продолжение самого себя. К сожалению, это у некоторых растягивается на всю последующую жизнь. Да. Может быть, надо поставить какие-то возрастные рамки. Скажите, пожалуйста, вот мне, например.
Да.
Я думаю, телезрителям интересно, когда это должно закончиться и как плавно перейти из этого естественного эгоцентризма в нормальное существование полноценных личностей, где все разные и все должны друг на друга оглядываться все-таки.
Да, замечательный вопрос. Конечно, это тот самый пресловутый чудовищный подростковый возраст. Бедные родители подростков, я им очень сочувствую. Это большое испытание, но это удивительное время. Это такое время закладывания фундаментальнейших вещей, таких опор, основ во всю будущую жизнь. Вот когда, что такое вообще подросток, да, вот что, как бы, какова его главная идея, так сказать, послание миру и родителям? Я уже не маленький, я уже большой. При том, что на самом деле по факту еще маленький, так сказать, он находится между небом и землей, между детством и взрослостью, между вот этой беспомощностью и желанием все мочь, да, быть как взрослый человек. Это чудовищный кризис, который связан еще с гормональным взрывом. Такое, так сказать, тяжелое время очень. Это, с одной стороны, гормональная буря, вот, так сказать, так врачи называют гормональный шторм, есть даже такое понятие. А в психологии это время поиска идентичности, то есть поиска самого себя, какой я. И на самом деле это начало рефлексии, вот того, что потом помогает взрослому быть взрослым. Способность смотреть на себя со стороны. Таким образом, способность на другого смотреть какими-то зрячими глазами. И вот здесь очень хитрый момент. Родители, с одной стороны, ведь что делают обычно родители? Какой ты взрослый? Ты все еще малыш. Что ты вообще, так сказать, о себе возомнил? и начинает подростка терроризировать там наказанием, деньгами, какими-то лишениями и так далее, и так далее. А вот взрослый должен понять, что перед ним действительно уже не ребенок, и он уже ему тотально не принадлежит. То есть это не моя маленькая дочечка, не мой маленький сыночек. Это что-то совсем уже другое. Это человек, который стоит передо мной, пусть маленький, но уже растущий. Он не моя вещь. И это очень трудный шаг для родителей, потому что мы вкладываем, вкладываем, не спим, беспокоимся, заботимся. И вдруг он говорит,
отпустить, да.
Уйди отсюда, да, так сказать, отойди, не мешай мне жить. Это обидно, это больно, это очень трудно. Но это вызов родительскому эгоцентризму, понимаете? Это такой важный шаг для родителей, личностный шаг. Мы говорим, что мне Бог доверил этого ребенка, он не моя вещь. И моя задача сейчас осознать, что вот из этого крошки, этого малыша, мой ребенок становится, в общем, подростком. И это значит, что я должен транслировать в каком-то плане уважение, давать какую-то зону свободы и ответственности, но так, знаете, вот за всем,
да?
за этим как-то немножко все-таки наблюдать, приглядывать, потому что вы должны понимать, что они еще дети, и, конечно, могут, в общем-то, попасть в самые неприятные передряги, потому что у них никакого опыта нет, и они в этом мире совершенно еще уязвимы и беспомощны. И вот здесь, понимаете, как бы двойная вещь. Родитель должен преодолеть свой эгоцентризм, родительский эгоцентризм. И, в общем-то, вот через это уважение к подростку транслировать ему его ответственность. Так сказать, ты хотел — давай, вот результаты твоих усилий. Как мне сказала одна мама, почему я должна подбирать за ним носки, убирать тарелки со стола, там, какие-то разбросанные вещи, так сказать, по всей квартире подбирать за ним. Я ее спросила, а действительно, а почему вы должны? Зачем вы это делаете? И она сказала потрясающую вещь. Ну как же, тогда в квартире будет бардак. Я говорю, ну вы знаете, вам придется выбрать. Либо вы воспитываете мальчика, все-таки приучая уже его, он уже не маленький ребенок, ему уже, извините, 16 лет. Подростку было на то время, его сыну 16 лет. Если вы до этого как-то не смогли его приучить, вот последний шанс у вас есть. Но, значит, вы хотите, чтобы квартира была в порядке, вот берете, вот открываете дверь в его комнату, вот так вот кладете, закрываете и уходите. И требование должно быть железным, что вот твоя комната, это твоя вотчина, ты там можешь хоть до потолка вообще все завалить.
Да, можно.
И это важно. Понимаете, важно, потому что что мы делаем? Мы входим в его комнату и начинаем там продолжать наводить порядок.
А если мы не наводим, но требуем постоянно? У тебя опять бардак, друзей нельзя.
И скажите, помогает?
Нет, не помогает, конечно, нет.
Понимаете, он должен пережить стыд, когда приходит друг или взрослый человек, входит в его комнату и так с ужасом оглядывается вот на этот ужас, на этот бедлам. Ему должно быть самому неприятно, понимаете? Он должен через собственный личный опыт почувствовать, что это неприятно. И тогда наши требования, так сказать, да, поддерживания порядка и наше стремление к порядку, да, наши усилия по этому поводу начинают совпадать с его личным опытом. И вот тогда происходит процесс развития и взросления. Потому что я же вижу это сплошь и рядом, понимаете? Престарелая мама опекает взрослого сына. Если, например, не продолжает жить вместе или как-то рядом. Вот, она приезжает и начинает вот все то же самое, что она делала по отношению к нему, когда ему было 15-16 лет. Но это же ужас.
Да, это, к сожалению, очень распространенная проблема. А вот если мы все-таки вернемся к счастливому детству и подумаем, вот сейчас столько возможностей действительно ребенку сделать это самое счастливое детство, так кажется, на поверхности так кажется. Во-первых, очень много развлечений. Во-вторых, возможности родителей все-таки сейчас больше, чем, например, было у наших родителей. И времени часто бывает больше. Например, мамы, которые сидят дома с детьми до 7-летнего даже возраста, уже более частая традиция. И они водят их и на кружки, и вообще всюду, куда только возможно. Вот насколько это хорошо, полезно, правильно? Есть ли в этом вот и самое вот это вот, может быть, счастье и скрыто? Нет?
Знаете, я вспоминаю недавний такой разговор с одной моей приятницей. Она уже стала бабушкой вот не так давно. Ее дочке на время нашей встречи было где-то 2,5 года. И это такая семья очень внешняя, такая, знаете, презентирующая себя, вот как они живут правильно, как у них все по первому классу, вот наилучшим образом. И я, естественно, задала вопрос, там, как внучка, как родители. Она сказала: все прекрасно, родители такие замечательные, молодцы, они уже занимаются с ней английским языком и водят ее на балет. Я переспросила, сколько ей лет? Она сказала: 2,5 года. Я подумала: бедный ребенок. Потому что, понимаете, ведь что делают родители? А им интересно играть вот в эту,
да,
в эту историю. Вот какие они прекрасные родители. Понимаете, какие они замечательные, такие успешные,
и вкладывающиеся. И ребенок должен быть такой же.
Такой же, понимаете. Ага. 2,5 года, уже на балет, уже английский язык. Но... Понимаете, я абсолютно за развитие, безусловно, да, но даже психология дает такое понятие сензитивных периодов, то есть чувствительных этапов развития, когда то или иное действие адекватно и полезно и нужно. Как бы в этом возрасте там ребенок как раз должен осваивать то или иное, так сказать,
действие,
навык, да, действия, да, он, умение. Нельзя этого делать до
наступления возраста.
Да, конечно, да? Потому что ребенок просто не сможет это ни усвоить, ни переварить. Поэтому если так получается, что в семье двуязычные родители, например, мама говорит на одном языке, а папа на другом, ну, это такой феномен есть, дети двуязычные. Они естественным образом переживают это некое вот двуязычие, и это в них втекает совершенно спокойно и естественно. Но если в 2,5 года ребенка начинают впихивать какой-то иностранный язык, это ненормально.
Да еще и на курсах.
И я вижу эту, так сказать, тенденцию, действительно, танцы, рисование, язык, гимнастика, там, что-то еще. Хочется спросить, когда ребенок мечтает, когда он фантазирует, когда он общается со своими родителями, когда он просто отдыхает, когда родители-то с ним общаются. И если, так сказать, задаешь вопрос взрослым людям, а какой-то, вот вспомните ваше самое счастливое воспоминание. Ни один не рассказал, что самое счастливое воспоминание, когда его водили на кружки. Все вспоминают либо какую-то поездку, вот какое-то мгновение, понимаете, где вот были и папа, и мама, они любили друг друга, так сказать, там как-то держались за руки, вот ребенок был при них, вот они куда-то едут, либо в поезде, либо что-то еще. То есть такие, как говорят психологи, философы, экзистенциальные моменты жизни. Когда мы говорим не о том, что правильно и должно, а о том, когда действительно мы счастливы. Вот этот пик переживания, когда счастье входит в нашу жизнь, но оно входит в ребенка, когда счастлив родитель. Понимаете? Вот когда он входит вот в это счастье. И в этом плане я не могу не вспомнить вот вслед за Львом Семеновичем Выгодским, который и его, так сказать, последователи, наши отечественные психологи, вывели такое понятие «совместно разделенная деятельность». Да? Вот это некая, некая правильная очень форма научения ребенка чему-либо. Когда есть взрослый ребенок, и вот взрослый помогает, что-то осваивает, и возникает пространство совместно разделенной деятельности. А к нам на факультет психологии в Российский православный университет недавно приезжала совершенно удивительная немецкая психолог Кристель Мански. Она работает с детьми с синдромом Дауна, с аутистами, вот такими сложными детьми. И делает чудеса. Она всех детей ставит как бы на крыло. То есть у нее все дети читают, пишут, как-то интегрированы в социум. Они, так сказать, ходят в школу и даже поступают в институт, когда вырастают. Просто какое-то чудо чудесное она творит. И она вот, она вся, ее теория базируется на нашей отечественной психологии, что тоже очень приятно. И она сказала: вы знаете, вот если обычному ребенку хватает вот этой совместно разделенной деятельности, то вот этим детям нужно совместно разделенное счастье. И вот если нам удается вот для этого ребенка создать пространство совместно разделенного счастья, то он развивается. Я думаю, что это относится ко всем детям и вообще ко всем людям. Когда нам удается поделиться счастьем, вот создать такое пространство встречи внутри этого счастья, я думаю, что это самая главная опора и для детей в том числе, да и для нас, собственно, взрослых тоже. И я думаю, что дело не в кружках. Это никак не отменяет ценности, так сказать, развития, но это не подменяет счастье.
Мне кажется, что к этому уже добавить нечего, поэтому у меня и были вопросы, но они уже отпали.
Наталья, я искренне благодарю вас за эту увлекательную беседу, которая была полезна очень и мне, и, я думаю, нашим телезрителям. А с вами мы прощаемся. Это была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!